Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня исполнилось ровно 8 лет со дня назначения Владимира Путина главой исполнительной власти. В такой же августовский день 1999 года молодой премьер сменил Сергея Степашина, отправленного в отставку Борисом Ельциным. Итоги этого периода обсуждаем с Сергеем Филатовым, бывшим главой администрации президента Ельцина. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Что вы знали о Владимире Путине вот к моменту его назначения премьер-министром?
Ну, наверное, как и многие, мало чего знал, потому что мы с ним не были знакомы к тому времени, но я как-то прослеживал его путь, и, пожалуй, это уникальное вообще обстоятельство, когда человек перед тем, как вошел на Олимп премьера и на Олимп президента страны, прошел, в общем-то, и управление президентом после того, как он был Собчаком, вице-губернатором, прошел, так сказать, вот этот путь работа в администрации президента, в управлении делами, в ФСБ, и стал премьер-министром страны. Но, естественно, многие задают вопрос, это случайный ход, так сказать, или кем-то, так сказать, заранее спланированный и подготовленный. Я не могу ответить на этот вопрос, я просто не знаю, но думаю, что он, конечно, носил случайный, видимо, характер, потому что видимо, он определялся, так сказать, теми, той необходимостью, которая в то время была вообще. У нас, вы знаете, у нас огромный дефицит в кадрах, и он, по-моему, до сих пор остается в стране. И огромный непрофессионализм людей, поэтому востребованность таких людей, как Путин, особенно человек, который был с Собчаком вместе, а Собчака страна очень любила, ну, наверное, это было этим предопределено, скорее всего.
Бывший секретарь Совета Безопасности России Иван Рыбкин, бывший председатель Государственной Думы, по-особому запомнил начало карьеры Владимира Путина.
Начало второй контртеррористической операции в Чеченской Республике в карьере Владимира Путина сыграло просто решающее значение. На крыльях этого нового вторжения в Чеченскую Республику, именно вслед за подавлением вторжения Шамиля Абасаева, он буквально взлетел в президентское кресло. Это была режиссура, задуманная ныне опальными олигархами. Честно говоря, возвращаясь своими раздумьями на 8 лет назад, я никогда бы не подумал, хотя предупреждал по этому поводу, что этот молодой человек будет настолько регрессивен. Регрессивен, именно так скажу. Я предупреждал тогда еще, чем для них закончится приведение представителя специальных служб в России, человека, воспитанной корпоративной организацией, которая называлась КГБ, высшая власть России.
Раз уж зашла речь об опальных олигархах, какова была роль, в частности, Бориса Березовского в назначении Владимира Путина, слово Сергея Филатова?
Ну, я думаю, решающая роль была, и думаю, что этот сценарий смены премьеров и поиска вообще кандидатуры на пост президента после Ельцина, на мой взгляд, конечно, Березовский сыграл здесь решающую роль. Я помню наш разговор с ним в его резиденции, когда я приехал к нему с другой кандидатурой, в общем-то, и мы сидели и обсуждали, насколько он был убежден. Просто настолько, что он не слушал вообще. Он считал, что это единственный человек, который, вообще говоря, может стать президентом. Он панически боялся Примакова, панически боялся Лужкова. Считал, что очень слабым будет президентом Степашин. То есть он каждому давал определенную характеристику и подводил к тому, что вот то, что нам нужно, вот эта железная рука, воля, так сказать, и прочее, это вот Путин, который будет настоящим президентом. Что он в это вкладывал? Я думаю, все-таки вкладывал то, что вот в последующем, так сказать, у него могут быть такие же взаимоотношения с властью, какие они сложились в последние годы с Ельциным. И я, кстати говоря, его предупредил. Я сказал, что Борис Абрамович, вы будете первым, кто будет кровью харкать. И вот видите, так оказалось, что первый, кто был изгнан вообще из страны и от власти, так сказать, отдален, это был Березовский.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина. Напомню, что сегодня исполнилось ровно 8 лет со дня назначения Владимира Путина главы исполнительной власти. В такой же августовский день 99-го года молодой премьер сменил Сергея Степашина, отправленного в отставку Борисом Ельциным. Бывший госсекретарь Российской Федерации Геннадий Бурбулис приветствует тогдашний выбор Бориса Ельцина.
Решение Бориса Николаевича 9 августа было и неожиданным, и сегодня уже, можно сказать, знаковым. Потому что реально страна обрела стабильность. Владимир Путин состоялся как лидер государства и человек, сумевший задать новый вектор развития нашему обществу. Очень важно сегодня понять, как лучше из этого периода развития сохранить и как избежать опасного перехода стабильности в застой, если мы уповать начнем на способности и возможность одного лица, даже если это президент, наверное, мы снова вернемся к тяжелым временам.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Сергеем Филатовым, бывшим главой администрации президента Ельцина, который у нас на прямой телефонной связи, обсуждаем итоги 8-летнего периода, прошедшего со дня назначения Владимира Путина главы исполнительной власти. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, что сегодня внешняя российская политика не нравится тем, кто привык видеть слабый и уступчивый. Сегодня этим людям придется привыкать к новой, окрепшей России. Я понимаю, им трудно менять свое мышление, но они уже влияния на нас не оказывают. Спасибо.
Сергей Александрович, как по-вашему, окрепла ли внешняя политика России за прошедшие 8 лет?
Да вы знаете, меня очень беспокоит то, что мы как-то очень много ссоримся. И с одной стороны что-то не поделили, и с другой стороны как-то не так тон вырабатываем, и с третьей, и с четвертой. И это создает, вообще говоря, очень плохой фон. И прежде всего отражается на россиянах, потому что к нам уже начали привыкать как к людям миролюбивым, как к людям, которые не бряцают оружием, как к людям, которые не создают, так сказать, опасный фон в мире. И вдруг вот совершенно необъяснимы для меня очень многие явления, когда мы со своими бывшими республиками ссоримся, и с дальними, и с ближними, и в общем какие-то такие не очень приятные ситуации, так сказать, создаются. Безусловно, конечно, Россия – это страна, с которой всегда будут считаться в мире. Всегда, это совершенно очевидно. И в этом плане, конечно, надо проявлять, на мой взгляд, и мудрость, и терпимость, и самое главное, стратегическое миролюбие по отношению, прежде всего, к тем людям, которые живут в других странах. Потому что вот эти ссоры, они не украшают, в общем-то, нашу жизнь и нашу страну. Понимаете, эти ссоры невозможно как бы сгладить вот той пропагандой, которую мы специально готовим через средства массовой информации, идущие за рубеж. Надо быть, конечно, великой державой, но величие державы не столько в нашем оружии, сколько все-таки в нашей силе, прежде всего экономической, в силе культурной, в силе мышления нашего, в технологичности нашей жизни. В этом заключается сила вообще любого государства.
Да, не только с постсоветскими государствами ссоримся. Давно не высылали наших дипломатов из Великобритании со времен еще Михаила Горбачева. Слушаем москвича Вячеслава.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, я вот хотел спросить. Вот я такое у меня создалось впечатление, что Владимир Путин очень высочайший специалист по компроматам. Я почему это создалось? Ведь Березовский за него был двумя руками. Он очень боялся Дель Понту, вот тогда генеральный прокурор, значит, встречался с Дель Понтой, и у Березовского были проблемы, в общем-то, с законом уже тогда. И Путин сделал все, чтобы генерального прокурора, вот Юра там с какими-то девушками, а до этого в Германии он тоже занимался этим вопросом, сбором компромата в отношении немцев. Ну а то, что мы миру покажем, что Россия сильнее всех, вот предыдущий товарищ был, это знакомо. Советский Союз уже показывал Кузькину мать всем.
Да, вот каково взаимоотношение кремлевской администрации и компромата, слово Сергея Филатова?
Ну, видите, у нас тоже они были в ходу, и в основном, к сожалению, эти компроматы шли все-таки от спецслужб. И в мое время это особо было, так сказать, заметно. Они шли со стороны спецслужб самого Кремля. Я не знаю, участвовал ли там Борис Николаевич, мне трудно, в общем-то, себе представить, чтобы он мог как бы быть близок к этому. Но то, что оттуда многие вещи эти шли, и шли как бы вот такие пробные, так сказать, пробные камни давались в прессу для того, чтобы дискредитировать того или иного человека, какой-то слух определенный, так сказать, давался. И так далее, и так далее. Вообще все это, к сожалению, было и в советский период времени, и в наш период времени. Поэтому меня это не удивляет, я просто очень сильно этим болею, потому что это очень сильно отвлекает от работы. И самое главное, оно общественно уничтожает хороших людей, профессиональных людей, которым бы работать и работать.
Политолог Андрей Пиантковский, ныне профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне, недобрым словом поминает сегодняшнюю дату.
Я прекрасно помню этот день. Тогда всем казалось, что то, что произошло, было очередным чудачеством дедушки Ельцина, менявшего премьеров как перчатки каждые два месяца. Для того, чтобы уберечь свое ближайшее коррумпированное окружение от возможного уголовного преследования, Ельцин сдал Россию чекистскому майору, заслужившему в 90-х годах в Санкт-Петербурге теплое прозвище «Штази». Принятый год назад закон о так называемой борьбе с экстремизмом сейчас начинает применяться, и мы видим, что это по существу реанимированная статья Сталинского уголовного кодекса, знаменитая 58-Б о контрреволюционной агитации, по которой миллионы людей пошли в лагеря. Я не знаю, репрессии примут ли такой же массовый характер при Путине, но все юридические, психологические предпосылки для них уже созданы.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Филатов, вот у нас де юре республика, но де факто у нас самый настоящий принципат, который был 2000 лет тому назад в Риме при Октавии Цезаре. Так вот, в связи с этим вопрос. Не думаете ли вы, что принципат в 21 веке – это, в конце концов, прямая дорога к государственной катастрофе, хотя, может быть, и в отдаленном будущем только? Благодарю вас.
Но я неоднократно об этом говорил. Вообще то, что мы ушли от демократического государства, и она у нас как бы на бумаге создана, конституционно создана, это, конечно, колоссальная катастрофа, потому что долго это может, не может нормально существовать. Когда-то, безусловно, будет взрыв. Потому что людей лишили, вообще говоря, правдивой информации, людей лишили разнообразной информации. То есть людей лишили возможности самостоятельно соображать вообще, что происходит в стране. И это, безусловно, когда-то выйдет наружу все. Безусловно, когда-то люди все это будут узнавать, соображать, понимать, чего их лишили на эти годы. И, безусловно, будет взрыв. Потому что власть без обратной связи, без гражданского общества никогда не может безошибочно вообще вести страну каким-то путем.
Вот вы один из авторов Конституции. Такие ли принципы вы закладывали при ее создании, как вот нынешний принцип формирования Совета Федерации или назначения губернаторов? Слово Сергея Филатова.
На мой взгляд, принцип был очень правильный. Почему? Потому что политические партии – это Государственная Дума, это идеология, которую они несут с собой, и люди должны выбрать, какая идеологическая платформа и политическая платформа той или иной партии им близка. И этим самым мы определяем, так сказать, основной законодательный орган, который готовит законы. У нас 89 было регионов. Это огромная страна, огромное количество регионов, и очень важно, чтобы у нас не было войны законов, а соблюдалась, так сказать, определенная преемственность верховных законодателей и местных законодателей. Именно поэтому был выбран такой принцип, когда формируется Совет Федерации, защищающий интересы регионов. Там два представителя исполнительной и законодательной власти, которые должны сказать, закон, подготовленный Государственной Думой, он полезен для региона или нет, одобрить его или не одобрить. Ну и, естественно, третий участник законодательного процесса – это президент, который, как гарант Конституции, должен посмотреть на законы с точки зрения конституционности. Вот эта мощная система предполагала вообще и дискуссии, предполагала разнообразные точки зрения, предполагала, в общем-то, участие и избирателей в этих процессах, и регионов, и партий, и так далее, и так далее. К сожалению, видите, получилось так, что искусственным образом наш законодательный орган превратился, в общем-то, в ту соглашательскую, так сказать, орган, который практически штампует нам все то, что дает ему правительство.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Сергею Филатову. Вот несколько лет назад шел английский фильм. Он назывался «Назад, в будущее», да? Вот благодаря Путину мы снова оказались в Советском Союзе. Правда, в Советском Союзе значительно хуже, чем он был. Вот сейчас засили КГБ, да? Зато социальных гарантий нет никаких. Из-за кучки каких-то олигархов, да, вымирают миллионы, населения.
Да, вот вы считаете ли вы итогом этого восьмилетия разгул коррупции?
Да, безусловно, это самое страшное, что происходит в стране вообще. Коррупция началась при слабой власти, коррупция началась при отсутствии законодательства, при слабых наших органах правоохранительной системы, исследовательской и так далее, и так далее. Но коррупция будет всегда процветать сильно при вертикали власти, при засилии чиновничества, при отсутствии гражданского контроля. Я могу признать, что в Конституции, к сожалению, нет сегодня, это совершенно очевидно, гражданского контроля нет и депутатского контроля нет над такими системами силовыми, которые есть в России. И МВД, и ФСБ, и налоговые, так сказать, системы, и миграционные службы, и так далее, и так далее. И без этого вообще в стране творится, безусловно, чиновничий произвол. А вместе с этим всегда процветает коррупция. Всегда процветает. И она особенно сильно процветает в том обществе, в котором отсутствует гражданский контроль, там, где отсутствует гражданское общество, где отсутствует открытость прессы, свобода слова.
Слушаем вопрос от Николая, радиослушателя из Подмосковья.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Александрович, вот у меня два кратких вопроса. Вы все-таки имели какое-то влияние при Борисе Ельцине. Вот ваше тогда мнение какое-то прислушиваясь, вы были за назначение или против, все-таки как-то отговаривали. И второй вопрос. Будущие президентские выборы, кого вы будете поддерживать? И как вы думаете, будет ли баллотироваться дальше Владимир Путин или нет? Ваше мнение.
Я первый вопрос не понял.
Предлагали ли вы Ельцину другие кандидатуры? Советовался ли он с вами при назначении Путина? А и за кого будете на следующих выборах?
Ну, когда он предлагал Путина, меня уже не было в администрации президента. Это было все-таки в 99-м году, а я ушел в 96-м году. Вот, если отвечать на этот вопрос. А второй вопрос, напомните мне, Володь.
Но будете ли вы поддерживать, если Владимир Путин каким-то образом пойдет на третий срок?
Абсолютно убежден в том, что он не пойдет на третий срок. потому что, понимаете, здесь есть одно очень принципиальное обстоятельство, и я считаю, что если он проявит мужество, то я думаю, что он с этим войдет в историю, потому что у нас с вами, мы уже как бы привыкли к тому, что человек, который приходит, он под себя делает конституцию, он под себя делает, так сказать, все правовые, так сказать, документы, которые, ну, как у Лукашенко, например, в Белоруссии, как в Казахстане, так сказать, где уже, ну, все растоптано, то, что было принято конституционно. Значит, Путин все-таки задался целью сохранить конституционность в этом плане. И мне кажется, что если это он выполнит, а я в это верю, то мы можем все-таки начать жить в иной стране, в которой власти, которые будут приходить к руководству, они будут уважать то, что принято народом и конституционно ограничивает срок их пребывания у власти. Вот сегодня очень широко обсуждается проблема, что наши губернаторы по 16 лет находятся у власти. Это действительно неправильно. Потому что вот Михаил Михайлович Прусак, уходя, он сказал, я устал. Это правда. Невозможно в 16 лет, находясь у руля губернаторства, чувствовать себя бодрым, так сказать, человеком. Приходит усталость, приходит... Да, все элементы, которые, вообще говоря, нормально, человека должны заставить сменить свою работу. У президента колоссальная нагрузка, и эмоциональная, и психологическая, и физическая. И, естественно, 8 лет – это срок, который изматывает человека. А дальше происходят вещи, которые начинают вводить всякие злоупотребления, потому что часть полномочий президент потихоньку передает помощникам, другим людям, так сказать. А другие люди, мы это в брежневские времена хорошо знаем, когда он очень сильно злоупотребляли, они развивали коррупцию в стране. Поэтому надо соблюдать это. Во-вторых, всякая власть, она обязательно делает ошибки, пытается эти ошибки скрыть, пытается их сгладить, пытается сделать так, чтобы их не оглашали. А потом, когда проходит какое-то время, мы начинаем с удивлением слушать, так сказать, другую власть, которая приходит, как она начинает скрывать эти ошибки, ругать и опять как бы начинать все с нуля. Поэтому теряется преемственность еще. И в этом плане Путин, на мой взгляд, правильно делает сейчас то, что он готовит колоссальное количество программ, которые сегодня закладывают определенную преемственность.
Напомню, что сегодня исполнилось ровно 8 лет со дня назначения Владимира Путина главой исполнительной власти. Итоги этого периода мы обсуждаем с Сергеем Филатовым, бывшим главой администрации президента Ельцина. Он у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Российские правозащитники призывают освободить из заключения Михаила Трипашкина, страдающего тяжелой формой астмы. Заключенный не получает необходимой медицинской помощи в Нижнетагильской колонии, где отбывает наказание. В Самаре создано правозащитное информационное агентство «Свобода». Журналисты и правозащитники собираются выпускать ежемесячный бюллетень о соблюдении прав человека. Начальник главного штаба ВВС России Игорь Хворов отверг обвинение в том, что российские самолеты вторглись на грузинскую территорию и сбросили ракету. Грузия заявляет, что у нее есть доказательства этого. Российское круизное судно «Алексей Марышев» натолкнулось в Арктике на айсберг. 18 человек получили травмы, четверо пострадавших, среди них один россиянин, доставленный в больницу норвежского города Тромсё. Досрочные выборы в Польше состоятся этой осенью. Президент Польши Лех Качинский и лидер крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск едины во мнении, что выборы неизбежны. Болгарские медики подвергались пыткам в тюрьме, признал сын ливийского лидера Муаммара Каддафи. В интервью «Аль-Джазире» он сообщил, что 5 болгарских медсестер и палестинского врача пытали электричеством. Чрезвычайно опасными назвал президент США Джордж Буш иранскую ядерную программу и постоянные угрозы Ирана в адрес Израиля. Буш назвал влияние Ирана в Ираке неконструктивным и предупредил, что Тегерану придется за это расплачиваться. План Марти Ахтисаари о статусе Косово не снят с повестки дня, заявил специальный представитель Евросоюза Вольфганг Ишингер. Заявление было сделано после встречи в Лондоне представителей тройки – США, ЕС и России. Генеральный прокурор Израиля дал санкцию начать следствие по делу премьер-министра Эхуда Ольмерта об обстоятельствах приватизации второго крупнейшего банка страны «Леуми».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня исполнилось ровно 8 лет со дня назначения Владимира Путина главой исполнительной власти. Итоги этого 8-летия мы обсуждаем с Сергеем Филатовым, бывшим главой администрации президента Ельцина. Он у нас на прямой телефонной связи. Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин, автор многочисленных открытых писем президенту, размышляет об итогах прошедшего периода.
Чем запомнится это время народу, я не знаю. У народа мнение изменчиво очень быстро. Посмотрите, что говорили о Сталине в 90-м году и что говорят сейчас. Что касается меня, то для меня время Путина – это полное исчезновение всяких идей. На первое место встали деньги. И у политики на первом месте деньги, и у средств массовой информации на первом месте деньги. Их иногда называют рейтингом. Полное исчезновение общества гражданского. Оно было у нас некоторое время. Оно ходило на почти миллионные митинги. Оно ходило защищать Белый дом. Я сомневаюсь, что сейчас кто-то чего-то пойдет защищать сам, чтобы не автобусами везли его туда, а сам. Никого все-таки не убивают, не казнят без суда. Но все перепуганы насмерть, и губернаторы, и депутаты, все стоят по струнке. Говорят, уходи, он тут же уходит, тут же пишет заявление об уходе. Боятся очень люди, и богатые, и бедные, все.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот тоже хочу возразить относительно уверения, что стабильность какая-то в нашей жизни появилась. В чем она? В том, что Путин с Медведевым призывают увеличить поголовье беспризорников, а о родителях не думают. Недавно мы узнали, что Навази получает 15 тысяч рублей. Уверенности в завтрашнем дне нет никакой. Она есть только в тюрьме. Позавтракал, пошел на работу. На воле ни завтрака, ни работы.
Навази получает 10 тысяч рублей, как раз пытались бастовать, чтобы повысили зарплату. Вопрос Сергею Филатову. Есть ли у россиян уверенность в завтрашнем дне?
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что все-таки основные, скажем, рычаги нашей жизни находятся не в наших руках, а находятся в руках у государства и у чиновников. Вы знаете, я сейчас встречаюсь тоже с разными фактами вообще, когда чувствую свое абсолютное бессилие. Вот я знаю много случаев, когда наши налоговики вообще делают такие вещи, от которых просто страшно становится. То есть вот такое ощущение, что с тобой сегодня все что угодно могут сделать. И на дороге, скажем, гаишники, и в жизни, скажем, налоговики, и чиновники, которые сейчас поднимают цены до небес в арендной плате, тем самым практически уничтожая все там общественные и некоммерческие организации, которые не могут найти таких денег для того, чтобы продолжать существовать и продолжать делать доброе дело для общества и государства даже. Поэтому у меня в этом плане, конечно, уверенности нет никакой. Я, например, не знаю, какие законы завтра могут быть приняты. И меня это очень большую тревогу вызывает, потому что законы штампуют уже не для того, чтобы они мне радость принесли, а законы штампуют для того, чтобы где-то какую-то схему, так сказать, утвердить ту, которая придумана в правительстве или в администрации президента. В этом плане, конечно, есть огромная тревога, и нет вот той уверенности, что завтра что-то появится более светлое, скажем, доброе по отношению к людям, чем сегодня. Посмотрите, что делается с нашими законами по борьбе с нарушениями на дорогах. Вместо того, чтобы милицию призвать привести в порядок дороги, вместо того, чтобы призвать их создать нам большие условия и помочь в регулировании движения, скажем, на дорогах, все идет к тому, что инспектор – это вот контролирующий орган, которого ты просто должен бояться, и не ждать от него ничего хорошего вообще. То же самое со всеми остальными чиновниками. Я не знаю, как строится так государство, что мы чиновников не просто не уважаем, мы начинаем их бояться, потому что мы не знаем, что они могут завтра для нас придумать и сделать.
Депутат Владимир Рыжков, член Думского комитета по делам Федерации, даже 8 лет назад не ожидал от Владимира Путина проявления растерянности.
Я очень хорошо к тому моменту лично знал Владимира Путина, потому что мы состояли в одной общественной организации, движение «Наш Дом Россия», и знал его как человека очень взвешенного, как человека очень делового. И я думаю, что определенный элемент растерянности был уже во второй президентский срок по монетизации льгот, когда внезапно сотни тысяч пенсионеров, ветеранов, инвалидов вышли на улицы российских городов. Так что основные системные проблемы страны, социальное расслоение, деградация человеческого капитала, чудовищная коррупция и сырьевой характер экономики, не было достигнуто перелома за эти 8 лет. И все эти проблемы, о которых Владимир Путин говорил в своем первом послании 2000 года, как только что избранный президент, в полном объеме и, может быть, даже в более тяжелой форме достанутся его преемнику.
Слушаю вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
За 8 лет правления Путина те ростки демократии, которые были в России, они уничтожены полностью. В принципе, полностью. Это мы видим на примере НТВ, разгон. Я не буду перечислять, это много. Много убито журналистов, политиков. И вот как бы от такой власти, которая сейчас у Путина, просто так, мне кажется, никто не уходит и не уйдет. И поэтому, вот как сказал один известный политик, он сказал, они там что-нибудь придумают. И это я говорю о третьем сроке. Вот как бы так вот. Такая вот невеселая как бы такая вот нота.
Да, мы уже на эту тему говорили. Вот Владимир Рыжков затронул тему растерянности президента. В какие моменты, вот вы лично, вопрос Сергею Филатову, ее ощущали?
Ну, она ощущалась сразу, например, когда произошла трагедия с Курском. Это совершенно было очевидно, что президент был растерян и не очень понимал вообще, что в этот период можно сделать. Я абсолютно видел полную растерянность его и нашей власти, когда случилась вот эта голубая оранжевая революция в Грузии и на Украине. Причем этот перепуг был настолько силен, что начали выстраивать систему в России, такую, чтобы ни в коем случае здесь не повторилось вообще что-либо подобное. Ну, есть вот моменты, которые, в общем-то, показывают до монетизации. Володя говорил об этом уже, Рыжков. Монетизация, да, она действительно вызвала огромную растерянность и даже, может быть, непонимание вообще того, что происходит, то есть в стране. Были вот такие моменты, которые показывали, что власть, конечно, растеряна и не готова к тому, что, в общем-то, произошло.
Слушаем Владимира из Нижегородской области.
Спасибо, здравствуйте.
Добрый вечер.
Современный чиновник стал наглый, самоуверенный. Назвал цену, никто не вступает. Это я точно знаю, сам. Вот. А вопрос такой. Сергей Александрович, тут многие гости на свободе называли Бирюзовского, Волошина и ваша фамилия, что вы привели Путина к власти.
Меня не было тогда в Кремле.
Да, Сергей Александрович как раз вот нам рассказывает о том, как он наблюдал с грустью за этим процессом. Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер, Сергей Александрович. Можно два маленьких вопроса? Итак, Березовский харкает кровью. А разве это так уж и плохо? И второй вопрос. Кого бы вы хотели видеть премьером в 1999 году? Если удобно, ответьте, пожалуйста.
Да, дело прошлое уже.
Да вы знаете, ведь так построено все в государстве, что нам показывают только тех людей, которые подготовлены к Кремлю. Один из них занимается военными вопросами, вопросами, так сказать, технологии, ВПК и прочее. Второй занимается национальными программами. И уже ни для кого как бы не секрет, что именно эти люди между собой где-то на последнем этапе будут соревноваться, кто из них будет президентом. Все остальное задавливается, и яркие фигуры, которые, наверное, есть, наверняка Россия очень богата вообще яркими фигурами. Их не видно. Их не видно, потому что их не показывают и делают все для того, чтобы они себя не проявили. Ведь во времена Ельцина были очень яркие фигуры, которых мы знаем, вышли еще из Верховного Совета Союза и Собчак, и Афанасьев, и тот же Гавриил Попов. И очень много, так сказать, плеяда была и среди наших депутатов, так сказать, тех ребят, которые, в принципе, могли быть и губернаторами, и президентами. И мы всех их слушали на митингах, они очень часто выступали на телевидении, они очень часто выступали на встречах различных. А сегодня все это задавливается, поэтому очень трудно вообще себе представить, кто мог бы быть сегодня, вот, скажем, президентом. Из тех, кого я знаю, очень многие изменились. Очень многие замолчали, очень многие, в общем-то, изменили свою точку зрения. Вообще отошли в сторону. Поэтому мне трудно назвать вообще, кто мог бы быть вот сегодня. Я так приглядываюсь к Михаилу Михайловичу Касьянову. Я, правда, не очень понимаю. Я его немножко знал, в общем-то, примером. Я не очень понимаю, почему он вдруг ринулся в политику. Для меня как бы это закрытый еще вопрос. Хотя он очень симпатичный человек. Очень грамотный премьер. Если у него получится, если, скажем, раскроется он, и причина того, что его побудило на это, так сказать, и прочие вещи, ну, может быть, он был бы тоже неплохим президентом. Да я еще раз говорю, в России очень много хороших, ярких очень личностей и людей. Надо просто дать возможность им раскрыться для того, чтобы люди их увидели, увидели их талант, увидели их взгляды и выбрали тогда.
Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», подводит свой невеселый итог восьмилетия Владимира Путина.
Ныне запрещенная партия НДП за годы правления Путина 150 человек побывали в тюрьмах и лагерях. А в настоящее время еще 15 человек сидит. Вот это наш итог. Полностью уничтожены все политические права граждан. Уничтожены свободные выборы, выборы сделаны управляемыми, усилились репрессии, усилилась реакционность режима. Государственная Дума при Владимире Путине штампует один реакционный закон за другим, просто махрово-реакционные. В прежнее время эталоном реакционности служили латиноамериканские режимы, но они уже исправились, эти страны, и приобрели себе более или менее достойных правителей. Я считаю, что это самое реакционное правление Владимира Путина, которое можно себе вот представить в 21 веке и даже в 20-м редко кто может сравниться. Избави Боже нас от продолжения этого режима. Надеемся, что все-таки общими усилиями мы его прекратим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот мыслью возвращаюсь в 98-й год. Дефолт. Катастрофа ужасная. То, что творилось в стране, невообразимое. Стало ясно, что режим Ельцина насквозь прогнил. Он лживый, он воровской, он никуда не годится. Сам Ельцин скрылся, его найти долго не могли. Так? Было ощущение ужаса. Было ясно, что нужна новая власть. И эта власть пришла. Я думал, что будет Примаков, но нет, стал Путин. Путин, очевидно, старается, это видно. Где-то он нарушает, так сказать, демократию, где-то он, наоборот, ратует за нее. Но поэтому население объясняет дело так, что столько зла было нанесено в России Ельциным, да, что потребуется еще не один год, чтобы выровнять страну, поставить ее в какое-то правильное русло, чтобы началось развитие.
Раз вспомнили дефолт, вот к тому времени Владимир Путин был директором Федеральной службы безопасности. Как вы считаете, Сергей Александрович, несет ли ответственность тогдашнее руководство ФСБ о том, что они не сумели предвидеть такой поворот событий?
Я думаю, все несли ответственность. Все абсолютно, потому что это дело ни одного дня. Дефолт – это проблема вообще нескольких месяцев. И если государство шло к нему, то, в общем-то, со всех сторон должны были быть серьезные предупреждения. И прежде всего, конечно, от контрразведки, которая наверняка экономически анализирует ситуацию в стране, потому что это вопрос безопасности. Это и Совет Безопасности, который должен был проводить анализ. это и правительство, это и Министерство финансов. И удивительно, как это вдруг в одну ночь все почувствовали, что завтра будет дефолт, и надо срочно предпринимать какие-то меры. Здесь очень много темного вообще, который предстоит еще раскрыть для общества.
Слушаем москвича Леонида.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Есть ли реальная вероятность избрания на пост президента России Владимира Буковского? Ваше мнение?
Вопрос к Сергею Филатову.
Я думаю, что нет.
А есть какой-то вот смысл?
Сегодня инертное общество, и настолько оно не подготовлено вообще к каким-то резким шагам, что этого не произойдет. Хотя я к нему очень хорошо отношусь.
Просто тут есть такое сопоставление, что в некоторых постсоветских государствах к власти пришли бывшие диссиденты, даже в странах бывшего соцлагеря, а в некоторых бывшие активисты органов госбезопасности, как у нас. Вот какие государства, по-вашему, развивались лучше?
Понимаете, дело в том, что во всех тех странах общество хотело обновления, общество хотело войти в цивилизованный мир, общество хотело демократии. У нас же этого хотела элита. Вот та творческая, прежде всего, интеллигенция, которая, так сказать, молодежь, которая поддержала в тот период времени все действия, так сказать, по обновлению России. А оказалось, что в массе своей люди и не понимают, и не поняли того, что произошло в стране, и, в общем-то, не хотят, чтобы их трогали. Вот так, если на страну посмотреть издалека, вот получается такое ощущение. А элита вся, она, очень многие из них, из этих людей просто пошли, так сказать, подыгрывать власти, потому что жизнь идет, годы идут, хочется жить неплохо. Есть люди, которые просто ушли и занимаются своими делами. И есть люди, которые не согласились с этим, но они ждут, потому что понимают, что бесполезно сейчас голос подавать, его никто не услышит.
Слушаем вопрос от Виктора, радиослушатель из Подмосковья.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Позвоните вам, меня вот подвиг реплика Филатова Сергея Александровича о том, что вот правительство Путина, я говорю, правительство, не президент и так далее, это, я не разделяю президента и правительство, это правительство Путина, выдвигает различные программы. Вот вы понимаете, очень интересно, что программы-то и в советское время, там, при коммунизме было очень много. И это не является характеристикой, положительной характеристикой какого-то там правительства. Дело в том, что ни одной социальной или там экономической проблемы решено не было ни при коммунизме, ни тем более сейчас.
Да, вот многочисленные послания президента, вот Рыжков говорил, что они по-прежнему остаются невыполненными. Как вы считаете, Сергей Александрович?
Вы понимаете, я не могу согласиться с тем, что сказал этот товарищ. Дело в том, что самая страшная беда России состоит в том, что у нас вообще отсутствует преемственность. И когда приходит другой руководитель, как правило, приходит путем внутренней революции уже там на верхах, то уничтожается практически все, что было сделано до него, и начинается с нуля, так сказать, мы начинаем развивать вновь свое государство, начинаем ставить задачи, тратить деньги, которые потом, в общем-то, другой следующий руководитель, который приходит, сводит все к нулю. Вот надо думать о том, чтобы у нас некая преемственность все-таки в развитии государства была. И в этом плане, конечно, я приветствую такие планы, потому что это та база, которая может быть основанием для продолжения дела, ну, в основе своей я имею в виду, потому что руководитель, который приходит, он приходит со своим видением, со своей программой, конечно, он что-то будет корректировать, но нам надо приучаться к тому, чтобы вырабатывать вообще какой-то подъем не скачками, а подъем нормальный, так сказать, развития нашего государства. И в этом плане, я думаю, что этот первый шаг, пусть он будет не совсем удачный, пусть он будет там 50 на 50, но надо делать и готовить для следующего поколения, готовить, так сказать, какие-то программы, которые показывали бы вообще и обществу, как мы будем дальше развиваться.
Бывший глава контрольного управления администрации президента Юрий Болдырев и бывший зампредседателя счетной палаты со сдержанным оптимизмом оценивает прошедшее.
Могло быть хуже. Вот я исходил из представления о том, чьим ставленником Путин являлся. Я ожидал действительно, что он будет проводить в худшем виде политику Ельцина. Плюс было известно, что за ним стоит в значительной степени, там, с одной стороны, Березовский, Абрамович, а с другой стороны, Чубайс и все его компании и так далее. То я ожидал, что сдача национальных интересов России будет более однозначной и последовательной. Если же говорить о минусах, то это, в общем, логическое продолжение и завершение всего, что связано с полной дискредитацией демократии по сценарию Ельцина, Гайдара, Чубайса. Но здесь просто все это происходило в более явном, выраженном, очевидном виде.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Александрович, назначение Путина факт позорный, но закономерный. Его поставил тот клан, который первым рванулся к общественной корзине. Страну ждет величайшая катастрофа планетарного масштаба.
Ну, не будем апокалиптически смотреть на вещи. Вот как вы считаете, Сергей Александрович, что осталось полгода до истечения конституционного срока второго президентства? Что вот можно за эти годы, за эти полгода, как исправить репутацию прошедшего восьмилетия?
Ну, не, репутация так и останется пополам. Какая-то часть будет считать, что все это хорошо и застабилизировано, и прекрасно, так сказать, мы прожили эти годы. Кто-то будет считать, что все это безобразно и катастрофично. Это нормальное, в общем-то, явление в жизни нашего общества. Что касается назначения Путина, ну не надо путать вообще, ведь все-таки пусть это по представлению президента Ельцина, пусть это еще как-то, но все-таки его избирал народ. Его избирал народ и проходили выборы, на которых он был избран президентом, поэтому ну не надо уж там самих себя-то уж так бичевать вообще. Что касается этих полугода, которые остались, меньше года, то я думаю, что главная задача будет состоять в том, чтобы провести нормальные выборы, чтобы ничего неожиданного не произошло. Не приведи Бог для этой власти, я не о себе говорю, а для этой власти, не приведи Бог, чтобы что-нибудь подобное произошло, чтобы произошло, скажем, на Украине или в Грузии. Все должно быть под контролем. Я думаю, что этому будет сейчас посвящена, так сказать, вся деятельность всех органов власти. И некоторые зачистки пойдут, так сказать, и уничтожение тех организаций, которые сегодня есть, пойдут. Вот у меня сейчас был такой случай, я за одну лекцию, так сказать, мне прислали какие-то деньги из-за рубежа, и я понял, что их не так просто, вообще говоря, получить. Я должен представить такой отчет сумасшедший за то, за что я получил эти деньги. То есть все тотально берется под контроль. Под контроль для того, чтобы не было никаких источников неконтролируемых, недоказанных, которые могли бы быть использованы в целях, скажем, я далек в целях терроризма использованы, я думаю, в целях, так сказать, предвыборной кампании, чтобы эти деньги не пошли туда, куда не надо с точки зрения нашей власти.
Слушаем москвичку Ольгу.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Александрович, Владимир. Сергей Александрович, я знаю вас лично, и, в общем-то, здравомыслие вам никогда не откажешь. И я хотела бы спросить, не странно ли слышать от вас фамилии Собчак, Попов и других, и вообще всех депутатов, которые избирал народ и верил народ в то, что они сделают так, чтобы жить было хорошо. А в то же время эти депутаты сейчас именно они процветают.
Ну, вспоминал Сергей Александрович межрегиональную депутатскую группу, очевидно.
Ну, я вспоминал межрегиональную депутатскую группу, которая раскрыла глаза очень многим из нас. И надо сказать, что российский парламент как раз получился благодаря межрегиональной депутатской группе, потому что именно она нас вооружила основными идеями, с которыми мы шли на выборы и с которыми мы дальше работали в Верховном Совете. Как сложилась судьба каждого, понимаете, это индивидуальные вещи. И, к сожалению, часто независимые от тех, кто приходит к власти. Скажем, у Попова не получилось в Москве, у Собчака не все получилось, скажем, в Санкт-Петербурге. Но это не значит, что они от этого перестали быть яркими личностями.
Слушаем вопрос москвича Дмитрия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сергей Михайлович, вот
Сергей Александрович.
Простите, с чего начиналась сегодняшняя программа? Вы вспомнили Бориса Абрамовича, личность, конечно, очень яркая и в то же время неоднозначная. В своем интервью недавнем Борис Абрамович сказал очень яркую фразу. «Я привел бультерьера, он сорвался с цепи и покусал многих».
Да, вот давайте, подводя итог нашей дискуссии, как бы вы вот вкратце оценили вот это восьмилетие, прошедшее сегодня со дня назначения Владимира Путина главой исполнительной власти, слово Сергею Филатову?
Ну, во-первых, надо признать, что этому периоду очень повезло, потому что цены на нефть довольно сильно взвились. Это дало возможность рассчитаться с долгами, это дало возможность решить очень многие, так сказать, проблемы здесь, это дало возможность не лезть нам в долги и по-иному, скажем, поставить свои отношения с зарубежными странами. Безусловно, это стабилизировало ситуацию и дало возможность, в общем-то, экономике нашей развиваться сегодня. Этого не отнимешь. Но, на мой взгляд, все-таки мы сделали ряд отступлений. Мы как-то по-своему начали представлять нашу демократию, назвав ее суверенной демократией, еще как-то, в общем-то. На самом деле, мы очень многие вещи, которые должны быть в демократическом государстве, очень многие вещи подчинили авторитарному режиму. И в этом плане я считаю, что мы очень сильно проигрываем, потому что наше общество не развивается как общество. Оно застойное и больше представляет, может быть, из себя толпу, которая обязательно ждет, куда ее поведет пастух. В нормальном демократическом государстве, если мы хотим иметь эффективное общество и эффективное государство, общество должно уже участвовать в процессах, которые ведет само государство.
Спасибо. Напомню, что итоги восьмилетнего периода со дня назначения Владимира Путина главы исполнительной власти мы обсуждали с Сергеем Филатовым, бывшим главой администрации президента Ельцина. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.